ефірі Радіо Теос. Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 мая 2018 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И я очень рад быть снова с вами в живом, что называется, эфире, не в записи, потому что, приношу извинения, прошлый вторник не было меня в прямом эфире, потому что я был в Чите, и там был... проходил молодежный форум гражданских возможностей, Росмолодежь организовал, я там участвовал в качестве эксперта и, знаете, получил такой колоссальный заряд, можно сказать, оптимизма, увидев, что, лишний раз убедившись в том, что всегда есть какие-то здоровые силы в обществе, и мы обсуждали там, очень много говорили о негативных проявлениях в молодежной среде. И удалось, знаете, показать, ну, скажем так, пролить свет на эту проблему. И сегодня, вот как говорится, на волне вот этих впечатлений, и с учетом того, что уже давно я этот материал готовил, мы с вами, продолжая читать Евангелие от Иоанна, читаем 13 главу, знаменитую главу, и говорить будем, так и назовем мы нашу передачу. Чистый четверг. И, конечно, как я уже говорю, я не хотелось бы мне скатываться к банальному пересказу или перечитыванию скраплениями комментариев к этой истории. Все мы ее читали или так или иначе слышали. Какие-то моменты мы, может быть, обозначим особенно. Я хочу вот с чего начать. Фраза из учебника по оптике. Световой поток, падая на тело, распределяется на три составные части: отраженную, поглощенную и пропущенную. И вот этой, наверное, эпиграфом этим мы обозначим всю передачу под названием «Чистый четверг». Почему я об этом говорю? Потому что традиция наша, русская, православная, в какой-то части и католическая, может быть, в меньшей степени протестантская, она вот обозначила этот четверг, предшествующий Страстной Пятнице, как чистый четверг. И вот само по себе это событие, происходящее в узком кругу учеников, поражает, наверное, с двух сторон. В нем, очевидно, присутствует, вот в том, как это описывает Иоанн, и какая-то невероятная сила обаяния. С другой стороны, колоссальное такое тяжелое ощущение очень, осадок оно оставляет, предчувствие беды. Потому что все это происходит накануне ареста, суда и распятия. И вот здесь, вот на фоне двух этих, скажем так, довольно хаотично смешанных, если говорить о нашем впечатлении, моментах и невероятное обаяние, и потрясающее предчувствие беды, мы читаем с вами, что Господь показал пример своим ученикам, простите, омыв им ноги. И вот прежде чем мы приступим, собственно говоря, к самой истории, мне хотелось бы еще вот что сказать. О том, как важно понять и принять пример. Мы очень часто вообще пользуемся примерами, как хорошими, так и дурными, и зачастую злоупотребляем ролью примера и его, скажем так, целью. Мы, да, помним с вами школьные годы, когда нам выдают теоретические задачи, а потом выдают набор примеров арифметических, да, которые нужно решить для того, чтобы знания, которые нам дали, мы закрепили. И вот, вот этот пример Христа для нас очень важно правильно понять и оценить в духе времени, в котором мы живем. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что главная мысль, которую сегодня буду стараться транслировать, дорогие слушатели, исходя из этой вот эпиграфа в начале, мы с вами знаем, мы, читая Евангелие, убедились в том, что два раза Христос в двух эпизодах декларирует себя как свет. «Я есть свет миру». И вот этот свет, в том числе и в этом примере, мы с вами увидим, он кем-то поглощается, кем-то отражается, а кто-то этот свет пропускает через себя. И, в общем-то, оно в жизни так и происходит каждый день в этой нашей, как говорил Лесков, земной юдоли. И о чем я еще хотел бы сказать предварительно? В человеке есть и хорошее, и плохое, и доброе, и злое. И свет, как удивительно Лесков сказал в одном из своих романов, свет Христов просвещает все. И хорошее, и плохое, и доброе, и злое. И когда мы, как вот нас призывает апостол Павел, ходим во свете, потому что Он, наш Спаситель и Господь Иисус Христос, и есть свет. Мы видим, обнаруживаем, скажем, в себе и хорошее, и плохое. И я убежден, что мы не сможем не спасти то доброе и хорошее в нас без Христа в себе, ни тем более избавиться от того плохого, дурного и злого в себе без Христа. В этом вся фишка. Как говорит сегодняшнее молодое поколение, я приехал с молодежного форума, там эти термины часто употреблялись. Понимаете? И вот сказав все это, я подкреплю это одной интересной фразой из письма подростка, из колонии воспитательной, которую мне написал подросток. Он мне пишет такое письмо, я его запомнил на всю жизнь, вот эту фразу. «Я знаю, Василий Александрович, во мне есть что-то доброе, но я никак не могу это найти». И вот в этом смысле Христос, приходя в нашу жизнь, не в ту, которая была 2000 лет назад, а в нашу сегодняшнюю жизнь, Он освещает все. И чистый четверг для меня сегодня и сейчас – это то, как иногда, знаете, вот лампочка, вот, особенно, наверное, образно сравнить это с лампой, свет, который можно регулировать. Иногда ее можно сделать, этот свет, особенно ярким. И вот в чистом четверге этот чистый свет Христовой любви и Христовой правды, он каким-то особенным образом освещает души учеников, тех, которые решили пойти за ним. И позволю себе процитировать, как я это часто делаю в этом цикле передач, Дитриха Бонхёффера, священника, казненного в 1945 году в Германии. «Поразительный опыт, испытанный в годы бедствий всех христиан, было довольно призыва к разуму против обожествления иррационального и крови, инстинкты хищники в человеке, призыва к записанному праву против произвола, призыва к образованию и гуманизму против варварства, призыва к свободе против насилия, терпимости и правам против политизации и так далее, и так далее. Разум, образование, гуманизм, терпимость, автономия – все это понятия, еще недавно служившие лозунгами против церкви, против христианства, против Иисуса Христа, неожиданно оказались плечом к плечу с сферой христианского. Это произошло в тот момент, когда христианские догматы веры были выставлены в жесточайшей, бескомпромиссной и непристойной для разума, образования, гуманизма и веротерпимости форме. Он имеет в виду, конечно же, когда в каждой церкви почти в Германии висели портреты Гитлера, когда собрания Гитлер-Югенда проходили на церковных дворах и факельные шествия, когда люди, называвшие себя христианами с Библиями, творили ужасные вещи. И вот удивительная вещь. В обратной пропорции к насильственному подавлению, притеснению всего христианского, христианство почувствовало свое сотоварищество всем вышеназванным понятиям. Увидело в них негаданную ширь. К чему я это говорю? Ведь понимаете, конечно, свобода – это ценность. Но мы очень часто забываем, что свобода – это ценность не абсолютная. Она относительная. Так же, как и гуманизм, и терпимость, и толерантность пресловутая, о которой так много сегодня говорят. Почему я говорю относительная? Потому что ценность свободы познается не в ней самой, а в том, как она используется. Для чего она употребляется, эта свобода? В равной степени она относится ко всему тому, что я перечислил вначале. Поэтому, понимаете, Христос пришел, чтобы спасти все человеческое в человеке. И в этом смысле вот это-то человеческое для самого человека, пораженного грехом, становится поводом к злоупотреблению. И чистый четверг для меня – это образ того, как абсолютный свет личности Христа проливается на все относительное в нашей человечности. Вот почему омовение ног учеников – это пример потрясающего смирения, потрясающего величия. И любая, я подчеркну, любая попытка внешнего подражания ей без внутреннего соответствия этому свету, она не только бессмысленна, она может оказаться и даже вредной. Ну, я имею в виду, вот у нас часто говорят, когда мужья женам, у нас какой-то вот это, такой домострой, да, вот был одно время такой принцип в жизни семейной, когда жена должна была мыть ноги мужу, да еще и воду пить эту, да. Это вот пример того, как этим примером злоупотребляют, возводя какую-то относительную, скажем так, пользу в абсолютный ранг. Но это так, просто слабый пример для затравки. Давайте все-таки вернемся к самому чистому четвергу, к этой настолько, насколько мы можем, наверное, приблизиться к этой атмосфере очень близкого общения Христа со своими учениками. Это не толпа, это маленькая комната. Это 12 учеников и Христос. Причем один из этих 12 – Иуда. Иуда Искариот. И вот когда Христос встал, припоясался полотенцем и стал мыть ноги ученикам, тут поражает удивительная вещь – реакция Петра. Конечно, этот свет он отражает. «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». И после этого Петр начинает говорить, «Так давай тогда вымой меня всего». Вот такое вот отражение. Знаете, бывают зеркала, видите, кривые. И с этой точки зрения наша душа в зеркало довольно кривое, если говорить о духовных истинах. Но вдумаемся все-таки в сам феномен, ну, я бы даже сказал, парадокс вот этого события. Ведь с точки зрения цивилизованного, давайте слово в кавычки поставим, человека, многие так называемые первобытные или допотопные, как очень часто говорят, ведь обратите внимание, сколько негативного смысла вкладывается в слово первобытный и допотопный. Он чуть не ругательное слово. На самом деле, это то, что было до, да, первый быт, первое бытие до потопа. Когда человек еще не был так испорчен. Законы гостеприимства были таковы, что хозяева, пришедшим гостям, либо сами мыли ноги, либо мыли ноги их слуги. Уже вот читаешь Бытие, там 18 глава, где Авраам приказал слугам мыть ноги его гостям. И, скажем так, в чем тут, понимаете, революционность вот этого события, она не в том, что омывались ноги ученикам. Это была традиция общепринятая. Вошел в дом, перед тем, как сесть за стол, мыли руки, а слуги мыли ноги. Революционность в том, что ноги моет ученикам не слуга, а господин, Господь. Нам, поскольку у нас в повседневной жизни вот этого обряда уже нет, мы же не моем ноги нашим гостям, нам не приказываем слугам это делать и сами этому не делаем. Раньше это было как-то вот, ну, достаточно обычное дело. Тем более, что на Востоке, на Ближнем, жаркие дни, много пыли, ноги грязные, руки. Здесь вся дикость вот этой ситуации, если поговорить вот на сегодняшними глазами. Представьте себе, что перед сражением Аустерлица, при Аустерлице, Наполеон моет ноги маршалу Нею, всем своим маршалам. Я уже о солдатах не говорю. Вряд ли можно себе подобное что-то вообразить. И, конечно же, искушение, которое приходит в голову так называемого нормального человека, оно вот какое. Принять этот пример как проявление слабости. И в атмосфере вот этого угрожающего предчувствия зла. Все же чувствуют, что что-то произойдет. Вот такое присутствие любви, оно не может не потрясти внутреннего человека. Тут вот именно эти слова Иоанна о том, что Иисус Христос этим примером показал, что Он возлюбил учеников до самого конца. Зная, что его ждет, Спаситель открыл бесконечность своей любви на фоне, ну, скажем, конечности земной судьбы человека, которую он с нами разделил. И вот в этот момент подумайте, когда в этом невероятном таинстве вообще вот этого общения Господь совершает вот это омовение ног, а дьявол уже вложил в сердце Иуды намерение предать Христа. Там, причем любопытно, в греческом тексте ощущение возникает, когда читаешь, что именно в момент этой вечери происходит вот это вложение. Так вот, Христос, зная, что Отец, я подчеркну это слово, все отдал в Его руки, Он встает из-за стола. Вот этот глагол главный во всей конструкции. Встал, снял верхнюю одежду и перепроясал себя верхней одеждой. Здесь слово «перепроясал себя полотенцем на поясе», простите. И здесь вот это слово «встал», оно определяющее. Он не упал, чтобы мыть ноги ученикам, он встал, чтобы вымыть ноги ученикам. То были не знаки тайной слабости, который страшится своей собственной решимости, то были неоспоримые доказательства того, насколько тверда эта решимость. Так пишет о другом эпизоде Мелвилл в своем романе «Моби Дик». Описывая подлинное мужество одного из героев этого романа. И исходя из динамики речи Иоанна, речь идет, что это вообще достаточно происходило спонтанно. Это не то, что, ну, похоже на то, во всяком случае, утверждать это 100% не могу. Это то, что происходило вот мгновенно в данный момент. Он встает и начинает мыть. Причем, понимаете, удивительная вещь. Они же ведь уже сидели за столом. То есть время омовения ног до принятия пищи, оно как бы было уже пропущено. И вдруг. Вот почему и ощущение спонтанности-то возникает. Обычно кость заходит в дом, слуги ему моют ноги, льют на руки, чтобы он их омыл, и после этого он садится за стол. И я думаю, что здесь одна очень вещь важная, что настоящая любовь, она именно в этой спонтанности проявляется, ее сила, ее чистота, во всяком случае. «Восста от вечерии, положи ризы, и приемлен ти он, припоясася». Так елизаветинский текст вот эту фразу переводит. Здесь лентион – это просто полоса льняной ткани, в русском языке переводится как полотенце. И давайте вот здесь очень хочу оговориться, очень важно. Кто-то, наверное, может назвать это действие чисто символическим и будет неправ, потому что мы имеем дело с грязными ногами и с Христом, который моет эти грязные ноги учеников, а потом еще оттирает их полотенцем. Но на Ближнем Востоке даже символическое действие — это знак проявления уважения к гостям. И вот удивительно, что после того, как он это все сделал, после короткого спора с Петром, который требовал его всего помыть, да, Христос говорит им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо это точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Знаете, как у Честертона есть такая замечательная фраза в его романе «Человек, который был четвергом», там финальная сцена очень сильная, где все персонажи переодеваются. И он говорит так: «Ибо маскарад этот не скрывал, а открывал человека». Помните, как пишет апостол Павел о Христе, который уничижил себя, став по виду как человек? То есть речь идет о том, кто принял на себя образ раба и слуги, спрятался за этим образом. И вот это тот самый маскарад, который открывает человека и Бога Христа. И вот, понимаете, здесь по реакции Петра, вот Петр, понимаете, почему я говорил о том, кто поглощает свет, отражает и пропускает через себя. Так вот, Петр здесь отражает свет, а Иуда поглощает. И только Христос в этой ситуации свет через себя пропускает. Но отражает Петр, конечно же, неадекватно. Он говорит, ну, как бы, он просит омыть его всего, и мы знаем, какой ответ Христос дает, что вы чистые, вам только ноги нужно мыть. И это такое символическое потом используется в богословии для того, чтобы показать, что мы нуждаемся каждый день в обновлении и покаянии, вот в этом омовении ног. Но здесь одно видно, вот эта наивная попытка ограничить любовь сначала. «Нет, ты этого не сделаешь, только не меня». И еще более потом за ней следующая дерзкая попытка эту любовь увеличить в кавычках. Ни то, ни другое не поможет нам эту любовь адекватно понять. Ее вообще понять невозможно. Ибо так возлюбил Бог мир. И вот это, понимаете, совершенно потрясающая, яркая вспышка света на фоне такой, знаете, сгущающейся тьмы. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Слышали это как-то у поэта многие из нас? И вот эта любовь, которая идет до конца, даже если она не до конца понимается. Именно она узнается и переживается учениками в глубине их сердец. О, этот путь от сердца к разуму очень долог. Очень долог. Многие из них поймут годы спустя это. И вот почему Иоанн так это описывает ярко, потому что все это он понял. Но не тогда, когда это происходило. Любая попытка рационального объяснения или того, что принято называть практического применения, этот прагматизм в сегодняшнем христианстве просто поражает. Она выглядит в лучшем случае смешно, а в худшем подло. Как подло выглядит всякий муж, который заставляет свою жену мыть свои ноги. Тут очень главный-то момент до конца. Потому что любящий считает любимого частью самого себя. В этом неумолимая логика той самой любви агапы, которая исходит из блага любимого. При этом, заметим, ведь Христос ноги всем умыл. И я хочу сказать, что предатель остается предателем, даже если ему помыли ноги. Мы слишком часто, мне кажется, в жизни пытаемся взять на себя ответственность перед болью и бедой. Мы как будто оправдываемся перед этой болью, перед этой бедой, пытаемся спрятаться за той степенью душевного комфорта, который нам удается здесь ощутить. За материальным благополучием, которое сегодня стало критерием чуть ли не всего в жизни. Но настоящая ответственность человека, она перед тем светом внутренним, светом Христовым, который просвещает все. И мы либо этот свет поглощаем, как Иуда, либо его отражаем, как Петр. Либо в какие-то моменты жизни нам иногда это удается, пропускаем его через себя. Но для этого надо встать. Встать. И вот, когда Христос говорит: «Я дал вам пример», он использует довольно любопытное греческое слово. В латыни, в вульгате, слово «examples». Ну, английское слово «example» – «пример». Что такое пример? Это то, что соединяет абстрактное знание и конкретный опыт. Это когда мы дважды два-четыре проверяем в детстве, беря два яблока, а потом еще два, и считаем их раз, два, три, четыре. Абстрактное дважды два-четыре становится конкретным. И здесь в Елизаветинском тексте звучит слово «образ дах вам». И когда мы говорим, например, мы говорим о чем-то, что, ну давайте скажем так, иллюстрирует нашу мысль. И иллюстрация здесь того, что до конца любит Бог нас, до самого конца. И вот я думаю, что мы не должны никогда не преувеличивать роль примера. Помните, сейчас вот я видел рекламу. Если любишь, покажи на примере, да? Докажи, купи мне бриллиантовое кольцо, например. Вот такого рода понимание слова «пример», оно к чему ведет? Оно ведет к опыту, который оторван от знания. Но не бывает любви без примеров. Если ты любишь, значит, ты как-то это показываешь. И нам очень важно в нашей внутренней жизни, а качество внутренней жизни определяет все, уметь находить для себя правильные примеры, в которых свет Христов проходил бы через нас. Об этом и об этом только я хотел поговорить сегодня в этой программе, которую назвал «Чистый четверг». Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Через несколько минут вернемся в прямой эфир.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
22 мая 2018 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос, и мы читаем Евангелие Иоанна. 13 глава. Чистый четверг. Вот это, в этой 17-й уже передаче, посвященной этому совершенно потрясающему Евангелию, мы с вами говорим о том, как пример связывает абстрактное знание и конкретный опыт. Как этот свет Христов мы не только отражаем, но и пропускаем через себя. Измерять любовь Бога своим желанием не только глупо, но и чрезвычайно вредно, так же, как вредно для девушки измерять любовь мужчины количеством бриллиантов, которые он ей подарит. Тем более, что это относится и не только к положительным, но и к отрицательным примерам. Не все слуги, которые моют ноги господам, их любят. Но господа, моющие ноги слугам, это пример верный. Ибо он поднимает и рабов, и господ гораздо выше положения в этой жизни. Должны ли мы подражать примерам и всегда ли? Да, наверное. Стоит ли делать из примера правила? Думаю, нет. Уверен, что нет. Хотя не отрицаю возможности этого. В некоторых, мы знаем, сообществах это превратилось в традицию. И тот, кто видел, как монахи в монастырях в чистый четверг моют друг другу ноги, наверное, запомнит это навсегда. Но все-таки главная преемственность в христианстве, на мой взгляд, это все-таки не в традициях, а в духе, который за ними стоит. И поэтому примеров проявления любви их миллионы. Омовение ног учеников – один из самых важных и нужных именно тогда, в преддверии того, что произойдет в пятницу. И вот эта атмосфера чистого четверга, я хочу, чтобы мы еще глубже в нее погрузились, потому что дальше идет другая сцена. Сцена, в которой Христос объявляет ученикам, что один из них предатель. Представляете, вам только что ноги помыли, а потом говорят, что вот кто-то из вас меня предаст. Какое колоссальное напряжение, какой накал страстей. Как у Авраама Терца в его «Голосе хора» есть такая фраза: «Токи ожиданий конца, срока, жизни, света сообщают мельчайшим фактам необычайную возбужденность. Солнце низко над горизонтом, и потому тени длиннее». Каждый кусок, взятый учеником из блюда, каждое слово, каждый поворот лица, интонация. Чувствуется, что Иоанн восстанавливает в своей памяти абсолютно все. что происходило в этот вечер. И вот здесь очень удачная, на мой взгляд, фраза Тирса о том, что когда солнце садится, тени становятся длиннее. Тьма сгущается, близок арест. И Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Даже вымытые ноги могут спешить к козлу, как говорится в книге Притчи в 6 главе. Знаете, вот такое принято выражение — откровенный разговор. Вот, наверное, ничего откровеннее подобных разговоров быть не может. Когда тот, кто вымыл вам ноги, говорит вам правду, вы эту правду принимаете. Сегодня, правда, слово «откровенность», оно стало почти что синонимом наглости. Это роскошь, которой почему-то решили позволить себе циники и хамы. Но для порядочного человека откровенность – это потребность для человека, который решил любить до конца. Когда любящий нас говорит нам: «Скажи мне всю правду», мы ее говорим, потому что мы верим в его любовь, которая нас не предаст. И здесь откровенность Христа доходит до предела. Большей степени откровенности быть не может. И если мы подумаем о том, что смысл всей нашей жизни открывается постепенно, от начала до конца, хочется подумать, что слово «откровение» и «откровенность», они в русском языке-то ведь однокорневые. И чем ближе мы к концу, нашему личному концу в этой жизни, тем больше возникает ощущение расставленности вот этих всех точек над «и». И здесь, конечно же, в этом эпизоде эмоциональная реакция учеников, она опережает их попытки осмыслить, что было сказано. И все они задают вопрос Христу и друг другу: не я ли, не я? Да. И вот любопытно поговорить о феномене предательства. Вообще любопытно, что в латинском тексте употребляется глагол «tradet», от которого произошло английское «trade» – «торговля». Тут стоит задуматься над тем, вот это очень важно, я хочу, чтобы меня услышали, в контексте того, о чем мы сказали в начале, что свет нами может быть поглощен, может быть отражен, а может быть пропущен через нас. Свет Христов. Предательство само по себе никогда не является целью. Оно только средство. Средство дурное. Одно из самых подлых. Достичь той цели, которую человек перед собой ставит, в чем бы она ни состояла. Дружба, верность, правда – вот все то, что по-настоящему ценно внутри для человека, то, что определяет качество его внутренней жизни, оно в момент предательства продается ради той цели, которую мы ставим. Мы думаем: ну вот я сейчас предам друга, а потом я как-то это налажу, мне вот сейчас главное вот это. По сути дела, предающий продает-то себя, свою душу. Он ей торгует, он ее меняет на то, чего он хочет добиться. И, как правило, мы все с вами знаем, почему судьбы всех предателей так трагичны. Потому что себя-то ведь не обманешь. И вот здесь удивительная вещь, что в синодальном тексте звучит фраза о том, что ученики смотрят друг на друга с недоумением. Здесь любопытно, что вот это русское слово «недоумение», оно переводит греческое слово, от которого происходит небезызвестное нам с вами понятие «апории». Апория в философском языке – это удар, который невозможно выдержать. Это загадка или безвыходная ситуация в мышлении и в споре. Такой, знаете, как я говорю, горизонтальный тупик. Пример апории. Ну, например, когда мы доводим спор до абсурда. Очень часто это употребляется иногда, чтобы сбить оппонента с толку. Ну, пример, я могу сказать вам, может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Да? Вот вам пример апории. Выхода нет. Никто же не спрашивает, а зачем такой камень делать, который ты не можешь поднять? Ну, то есть так ставится под сомнение, например, всемогущество Бога. И вот ученики находятся в таком же состоянии. Тот, который только что вымыл им ноги, говорит, один из вас предатель. И в этот момент сердце человека как бы сдвигается с места. И все-таки обратите внимание, тот, кто ближе всех к Христу, слышит ответ. Тот, кому я подам кусок. И вот когда Иуда принял кусок, и мы здесь делаем вывод из этого, что и Петр, и Иоанн точно знали, кто Иуда. Будь это в их власти, они, наверное, его догнали бы, может быть, но он в тот же момент вышел. И вот когда он вышел, Христос говорит эти слова: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». И вот здесь я позволю себе привести цитату из истории Карамзина, из его истории государства российского, где он описывает участь святополка, того самого, который убил братьев Бориса и Глеба ради власти. «Гонимый небесным гневом, святополк в помрачении ума видел беспрестанно грозных неприятелей за собою и трепетал от ужаса. И кончил гнусную жизнь свою в пустынях богемских, заслужив проклятие современников и потомства. Имя окаянного осталось в летописях неразлучно с именем его несчастного князя, ибо злодейство есть несчастье». И вот почему я это все говорю, и так, на мой взгляд, это актуально. Мы живем во времена, которые Бунин в своих «Окаянных днях» очень хорошо описал. Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья и все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут тебе на каждом шагу. И все это от нестерпимой жажды. Жажды, чтобы было так, как тебе хочется. И вот участь людей, которые выбирают предательство как средство для достижения цели, ужасна. По сути дела, с точки зрения внутренней жизни, предательство и самоубийство – это вещи одного порядка. Тут прав Христос, когда говорит: лучше жернов одеть на шею человеку. И вот финал, к которому мы подходим, финал этой главы, очень важная точка ставится в этом разговоре, на мой взгляд. Вот эта мизансцена, потому что дальше разговор-то будет продолжаться, еще он долго будет идти. 14 глава, 15, 16, 17 будет молитва Христа. Только в 18 они перейдут этот поток Кедрон. Как говорится, Рубикон тот самый. После пойдет арест и так далее. И вот здесь, наверное, самое потрясающее, вот в начале этого вообще общения, в котором будет сказано столько всего, и вот это все Иоанн так тщательно нам с вами покажет и объяснит, мы в следующих передачах будем там говорить. Но вот в этой мизансцене финал такой, который не дает нам возможность, скажем так, рассчитывать на себя. заранее, тем более. Когда уже Петру, Петру-то уже понятно, что предатель не он, они вместе с Иоанном знают. Иоанн с левой стороны, Петр с правой, он там за спиной у Христа говорит, спроси, кто? Иоанн спрашивает, Христос говорит, тот, кому подам кусок. Иуда выходит, и в этот момент Петр, ну, понятно, он как бы, наверное, я надеюсь, с облегчением вздохнул. Фу, я не предатель. Теперь вот тот повод заявить о своей верности Спасителю. Какая искренняя самоотверженность, которая в том числе является и результатом облегчения. Он-то теперь знает, что предатель не он. Он говорит, что я-то за тебя, Господь. И снова Христос идет до конца. Потому что свет никогда не останавливается. Его можно поглотить, его можно отразить, а можно и пропустить через себя. Господь говорит Петру, еще до того, как петух пропоет, ты трижды от меня отречешься. И это хороший финал разговора о чистом четверге. Как часто мы думаем в своей преданности, в ограниченном нашем представлении о ней. Раз я не предатель, значит, я могу быть героем. О, нет. Это далеко не так. И остается мысль от этой идущей до конца в своей откровенности любви. В нас могут узнать учеников Христа не только и не только, и не столько по самоотверженному мужеству или самозабвенной святости, но и по той любви, которую мы имеем друг к другу, идя до конца своей откровенности. И вот это, вот этот чистый четверг перед Страстной Пятницей, это какое-то упреждение для нас, вот это немыслимое в своей чистоте и возвышенности любовь Бога, которая предупреждает нас о неисчерпаемом коварстве нашего сердца и о том, что любовь эта пойдет с нами до конца. Помните, как у Тарковского. Ночь дошла до предела, крикнул третий петух. Да, потрясающее стихотворение «Отречение Петра» у Арсения Тарковского, отца знаменитого режиссера. «Кто всего мне дороже, то милее всех мне. В эту ночь от кого же я отрекся во сне?» И вот об этом очень важно помнить нам, дорогие друзья. О том, что свет Христов просвещает все. И нашу слабость, и нашу подлость, о которой мы иногда и понятия не имеем, пока ситуация не возникнет, в которой она, эта подлость, станет нам очевидной. И помнить про то, что мы призваны ходить в этом свете, отражать его и пропускать через себя, но ни в коем случае не поглощать. И на этом я позволю себе попрощаться с вами до следующего вторника. Благодарю вас за внимание, за интерес к нашим передачам. Оставайтесь в эфире, слушайте нас. И всего вам доброго. До новых встреч.